Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, какого повар облил водой и хвост у него между ног и уши повесил. Ну нет, думает себе, пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю, не поможете, должен умереть в некотором роде с голода. Словом, приходит он, сударь мой, опять на дворцовую набережную. Говорят, нельзя, не принимает приходить завтра. На другой день тоже. А швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем, у него и синюх-то, понимаете, уже остается только одна в кармане. То, бывало, и дал щи, говядин кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый, да хлеба на 2 гроша, словом, голодает бедняга. А между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эткого какого-нибудь ресторана, повар там, может себе представить, иностранец, француз, эткой, с открытой физиогномией. Белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам, работает там фензерф какой-нибудь, котлетки с трюфелями, словом, рассупределикатес такой, что просто себя ты съел бы от аппетита. Пройдет мимо милютинских лавок, там из окна выглядывает в некотором роде семга эткая. Вишенки по 5 рублей штучка, арбуз, громадищ, дилижанс эткой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей, словом, на всяком шагу, соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем все завтра. Так можете вообразить себе, каково его положение? Тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой ты ему подносит все одно и то же блюдо. Завтра? Наконец сделал из бедняги в некотором роде не втерпешь. Решился во что бы то ни стало пролечь штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул своей деревяшкой в приемную. Вельможа по обыкновению выходит. — Зачем вы? — Зачем вы? — А-а-а, — говорит, увидевши Копейкина, — ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения. — Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имея, так сказать, куска хлеба. Что ж делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь покамест помочь сами себе, ищите сами средств. Но, ваше высокопревосходительство, сами можете в некотором роде судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги. Но, — говорит сановник, — согласитесь, я не могу вас содержать в некотором роде на свой счет. У меня много раненых, все они имеют равное право вооружить с терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что монаршая милость вас не оставит. Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать, — говорит Копейкин и говорит в некотором отношении грубо. Вельможи, понимаете, сделалось уж досадно. В самом деле, тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний, дела, так сказать, важные, государственные, требующие самого скорейшего исполнения. Минута упущения, может быть, важна. А тут еще привязался сбоку неотвязный черт. И, извините, говорит, мне некогда. Меня ждут дела важнее ваших. Напоминает способом в некотором роде тонким, что пора, наконец, и выйти. А мой Копейкин, голод, знаете, пришпорил его. — Как хотите, ваше высокопревосходительство, — говорит, — не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию. Ну, можете представить, отвечать таким образом вельможи, которому стоит только слово, так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет. Тут, если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше подобный, так уж и грубость. Ну, а там размер-то каков? Генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин. 90 рублей и нуль. Генерал, понимаете, ничего больше, как только взглянул. А взгляд, огнестрельное оружие, души уж нет, уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, не с места, а стоит, как вкопанный. Что ж вы, — говорит генерал, и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду обошелся он еще довольно милостиво. Иной пугнул так, что дня три вертелся по столу улицы вверх ногами. А он сказал только, — хорошо, — говорит, — если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ждать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, препроводить его на место жительства. А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит. Трехоршинный мужичина какой-нибудь, ручище у него, можете вообразить, самой натурой устроен для имщиков, словом, дантист эткой. Вот его раба Божия схватили, сударь мой, да в тележку с фельдъегерем. Ну, Копейкин думает, по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере. Да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе. Когда генерал говорит, чтоб я поискал сам средств помочь себе, хорошо, говорит. Я, говорит, найду средства. Ну уж, как только его доставили на место, и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь откую лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, 2 месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой, только... — Позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг прервавший его полицмейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги. — А у Чичикова? Здесь почмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедливая поговорка «русский человек с задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам. Как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человек бог знает в какие места, так что после нигде отыскать его нельзя было. Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почмейстер хватил уж слишком далеко. Впрочем, они с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь. И наведенные остроумной догадкой почмейстера забрели едва ли не дали. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было, наконец, одно. Странно даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой, разумеется, Наполеон. «Смотри, мол, — говорит, — если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку». И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались. Рассматривая это дело, каждый про себя нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицмейстер, который служил в компанию 12-го года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова, и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать, чтоб слишком толст, однако же не так что тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным. Автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным. Но как на беду, все именно произошло так, как рассказывается. И тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный, даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые 8 лет заклятыми политиками. Московские ведомости и сын Отечества зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, негодных ни на какое употребление. Вместо вопросов «Почем, батюшка, продали меру овса?» «Как воспользовались вчерашней порошей?» — говорили. «А что пишут в газетах? Не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже 3 года сидевшего в остроге. Пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и на гольном тулупе, страшно отзывавшимся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи за 6 стенами, 7 морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал как следует во строк, но, тем не менее, дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом, израженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение. Многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте. Скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уж чересчур расистое, и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали, и, наконец, решили, что не худо бы еще раз спросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев. Странные люди, эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания. Ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице. А между тем именно прибегнули к нему. Поди ты слать с человеком, не верит в Бога, а верит, что если почешется, переносит, то непременно умрет. Пропустит мимо создания поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокую мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и оно ему понравится. И он станет кричать: «Вот оно! Вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится, наконец, к бабе, которая лечит зашептываниями и заплевками. Или еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, который Бог знает, почему вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке можно разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не 4 пуда, есть даже не целых 5. Но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились, наконец, и за Ноздрева. Полицмейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный в ботфортах с привлекательным румянцем на щеках побежал в ту же минуту, придерживая шпагу в прискочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом. 4 дня уж не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко, словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности. Оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться как на вернейшего друга. Работа оставалась еще, по крайней мере, на 2 недели. Во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его 3 раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение. Прежде всего он отправил квартального к черту, но когда прочитал в записке городничего, что может случиться поживо, потому что он на вечер ожидает какого-то новичка, смягчился в ту ж минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся, как попало, и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе. И сколько у них было заметно шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты, даже не заикнувшись. Объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на 1000, и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать. На вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он вместе с ним учился, его называли фискалом, и что за это товарища, в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пьявок, то есть он хотел был сказать 40, но 200, сказалось как-то само собой. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как, узнавши, что в его доме находилось на 2 миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул. На каждую дверь по 2 солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печать, и увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку, и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал. И что если б не он, то не вышло б ничего. Тут он испохватился был, видя, что солгал вовсе напрасно, и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уж не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представили сами собой такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться. Даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться. Именно деревня Трухмачевка, поп, отец Сидор, за венчание 75 рублей. И то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лобазника Михаила на куме, что он уступил даже свою коляску и изготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что он уж начал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали. Потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия. Так что чиновники, вздохнувшие, все отошли прочь. Один только полицмейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по крайней мере, чего-нибудь далее. Но, наконец, и рукой махнул, сказавши, черт знает, что такое. И все согласились в том, что... Как с быком не биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось сделать тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек. Мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя. Какими осмотрительными. Твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни. «Экая расторопная голова!» — кричит толпа. «Какой неколебимый характер! А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни! Куды делся характер? Весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок или просто фитюк, как называет Ноздрев.